Я вас категорически приветствую, дорогие гости. Представьтесь, пожалуйста. Не все помнят, кто вы.
Ну, в общем-то, за 3 года как будто бы что-то изменилось, но, конечно же, мы все те же. По-прежнему занимаемся все тем же самым. Мы сопровождаем участников, сопровождаем заказчиков, проводим закупки. Очень здорово, что вашей публике, вашим подписчикам оказалась интересна наша тема, и мы можем снова здесь присутствовать, ответить сегодня на вопросы ваших подписчиков.
Тендерное агентство «Концепт», Иван Кузнецов, Мария Изварина. Рады, что снова пригласили.
Чем занята контора? Еще раз расскажите.
Занята контора все тем же самым. Мы работаем уже больше 15 лет в сфере госзакупок. Да, что-то много времени прошло. В сфере госзакупок занимаемся сопровождением участников, занимаемся сопровождением заказчиков, государственными корпоративными закупками, РНП, суды, арбитражи. Все, в общем-то, по-прежнему.
В 2020 году встречались. 3 года прошло. В нынешних условиях, считай, целая жизнь. Что поменялось?
Да вы знаете, многое поменялось и в законодательстве, оно идет по пути у нас упрощения, цифровизации, в основном для малого бизнеса упрощение в первую очередь, то есть задача ставится таким образом, по всей видимости, законодатель, чтобы проще было участвовать в закупке, больше было участников, выше была конкуренция. Эта задача активно решается, ряд изменений таких технических вносится в закон в связи с этим. Ну и, конечно, поменялось в плане национального режима, в плане форс-мажорных норм. Часть закупок у нас сейчас закрытые временно по понятным причинам, то есть вот ряд норм, связанных с форс-мажорными, мажором, с контрсанкциями и так далее. Это, безусловно, сейчас тоже очень здорово влияет на рынок закупок.
Но в целом ничего не рухнуло. Как там? Абсолютно. Санкции, военные эти боевые действия и прочее.
Абсолютно ничего не рухнуло. Даже хуже работать не стало.
Вот я непрерывно.
По меньшей мере, может быть,
беседую лучше. С гражданами. Те, кто ничего не делает, все визжат, что катастрофа, кто работает, почему-то деньги все продолжают зарабатывать.
Пожалуй, в этом тоже ничего не изменилось. Тот, кто ничего не делает, для него ничего не меняется.
И дальше
и все законы. Абсолютно появились. Ничего не происходит.
Итак. Вот у нас накопилось некоторое количество вопросов. Дадите ответы.
Стараемся.
Итак, Антон, ваше мнение о планируемых поправках Минфина по упрощению норм по импортозамещению в госзакупках?
Это к тебе.
Да, ну сейчас такая, в общем-то, тема достаточно животрепещущая. Действительно, Минфин предложил законопроект очень интересный на тему того, что надо уже консолидированно сделать какой-то один акт, который будет содержать все нормы по импортозамещению, все нормы по НАС-режиму. У нас так получилось, что этих актов там порядка 10, около 10, и они содержат совершенно разные механизмы, где-то это запреты, где-то это ограничения, где-то это преференции, совершенно по разными документами это подтверждается, и за счет того, что механизмы сами по себе и правовые в том числе очень разные, все в них просто запутались. Для того, чтобы разбираться, нам сложно, честно говоря, даже работать с большим таким количеством нормативных актов, хотя мы, безусловно, все знаем. А Минфин предлагает сделать очень правильные вещи, отменить все и сделать один нормативный акт, который бы содержал общие правила по НАЦ-режиму, и таким образом всем было бы понятно, что есть там правило второй лишний, который предлагается, если приходится один российский, соответственно, все остальные заявки будут оцениваться несколько иначе, с преференцией в сторону российского. И не было бы такого разнообразия нормативных актов. Очень классная идея, очень крутое предложение Минфина, мы вот со своей точки зрения, как юристы, это одобряем всячески. По-моему, очень круто, очень классно.
Страшный вопрос. Сколько лет надо для того, чтобы осенила подобная идея?
К сожалению, не быстро это произошло. Да, сначала был один акт, потом было 3 акта, они множились, и когда уже, видимо, все поняли, что окончательно их все запутались, и это очень сложно работает, мало того, они зачастую не стыкуются между собой, когда применение одного нормативного акта накладывается на другое, один устанавливает запреты, другой устанавливает ограничения, очень сложно в этом разобраться, и фактически система работает, ну, достаточно сложно для участников в первую очередь, поэтому, ну, не быстро это произошло, да, не быстро, но, с другой стороны, хорошо, что произошло, что так. Предложено, я думаю, что примут эту историю, было бы очень здорово.
В правильную сторону двигаемся.
Да, 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 да.
Собственно, как любая большая система.
Ну, я как некогда госслужащий, государство – это сложный механизм, очень большой, шестерни в нем гигантские, пока они раскрутятся, но когда раскрутятся, перемирят, все.
Ну, вот. Нужный же механизм.
Да. Следующий вопрос. Некий Рустем Иршатович. С 1 октября вступает в силу требование пункт 1, часть 2, статья 51 44 ФЗ, согласно которому появляется право на формирование проекта контракта в виде цифрового контракта в ЕИС со всеми вытекающими возможными действиями по нему. Вопросы. Первый. Насколько существенно это может повлиять на конкурентные закупки в целом, на их планирование, на требования по их заключению?
Ну, говоря о том, насколько вообще, в принципе, когда мы говорим об какой-то унификации, стандартизации, приведении к единому образцу, однозначно можно сказать, что это не всегда есть good. Почему? Угу. Потому что мы можем вспомнить типовые контракты, и основная проблема всегда заключается в чем? В том, что есть некий типовой документ, по которому надо работать, а законодательство на месте не стоит, изменения в законы вносятся, и в какой-то момент, ой, мы обнаруживаем, что этот унифицированный документ уже не соответствует тем нормам законодательства, которые мы имеем сейчас. Поэтому что произошло с типовыми контрактами? Заказчику надо его подписывать, а он уже устарел, поэтому угу. начинает быстро вносить в него какие-то изменения, там, да, Минфин что-то корректирует и так далее. Здесь может произойти тоже, поэтому, отвечая на вопрос, как это скажется на конкуренции, закупках и так далее, тут бы хорошо бы стеклянный шар иметь, у меня его нет. Хрустальный. Поэтому стеклянный, хрустальный, да, тут ведьмы из меня не очень. Поэтому посмотрим, как это будет в части конкуренции, если говорить о конкуренции.
Второй вопрос. Возможно ли интегрировать, распространить это право для заключения контрактов с компаниями-монополистами, в кавычках, которые являются единственным поставщиком, но при этом сведения о контрактах, с которыми размещаются в реестр контрактов ЕИС?
Ну, скажем так, по крайней мере, пока в части единственного поставщика, если я правильно понимаю, о чем идет речь в данном mm-hmm. вопросе, в общем-то, все без изменений. На данном этапе цифровой контракт – это не обязанность заказчика, это пока право заказчика, и до 1 апреля 2024 года это будет по-прежнему его право. Нигде не говорится о том, что нельзя будет с единственным поставщиком или с монополистом, или, там, да, там, например, в части электроэнергии, заключать другой контракт. Пока mm-hmm. речь идет все о том же цифровом контракте, так что, в общем-то, ничего для единственного поставщика, для монополиста не изменится. Пока mm-hmm. я вижу это так.
Ну и третий вопрос. Как данное право может отразиться на заключениях типовых контрактов?
Тоже мы пока не знаем, как данное право может отразиться на заключении типовых контрактов. На данном этапе на всех площадках, да, в единой информационной системе, в личном кабинете заказчика, по крайней мере, у наших заказчиков, это реализовано как возможность выбора. Можно угу. прицепить свой контракт, если есть необходимость выбрать типовой, заказчик выбирает типовой, если... или выбирает цифровой контракт, если, опять же, такая возможность есть. Как это отразится на конкуренции, но возвращаемся к хрустальному шару. То есть пока этот вопрос, он важный, он нужный, но он немного преждевременный, потому что до тех пор, пока у заказчика это будет право, а не обязанность, заказчик с успехом будет пользоваться своим правом либо выбирать свой собственный контракт, который он цепляет как файл, либо выбирать типовой контракт, если в этом есть необходимость. Поэтому, к сожалению, хотелось бы как-то ответить интереснее, но пока не получится.
Рустем Иршатович, на хрустальном шару гадать не можем, извините. Следующий вопрос. Добрый день. Мы Мариупольская ГУП, и мы в растерянности. Бюджетных денег пока не было, но обещают. Есть немного денег от своей деятельности, но положение по работе по 223-му федеральному закону не было опубликовано до 01.01.2023. Мы были уверены, что имеем право работать по 44-му федеральному закону с учетом постановления 2559. Но грянул гром в виде решения Донецкого УФАС по делу 080-07-84-2023 от 14.07.23. Очень просим помощи от спецов. Как работать правильно?
Вот не знаю, можно ли было придумать нам лучший вопрос. Бюджетных денег нет, это плохо, ожидаются, это хорошо. Что могу сказать? Ну, немного, да, как бы предыстория. Решение суперинтересное, которое говорит о том, что, в общем, хотел заказчик под названием ГУП потратить собственные деньги от собственной коммерческой деятельности по... как будто бы по 44-му, но положение не опубликовал, ой, по 223-му, но положение не опубликовал, как будто бы по 44-му, и по классной сложившейся традиции в рамках Республики Крым и вновь присоединенных регионов, хотел бы заключиться с единственным. И тут, ой, решение Донецкого УФАС, которое говорит о том, что, ну, 44-м, а будьте-ка любезны конкуренцию, нет ничего лучше, чем объявить какой-нибудь...
Старый добрый аукцион.
Конкурентную процедуру, например. Ну да, аукцион, конкурс, там, да, смотря что будет являться предметом, собственно, закупки. Вообще, по-хорошему бы было бы написать письмо для того, чтобы получить консолидированную позицию центрального аппарата, да, ФАС Российской Федерации и Минфина.
Угу.
Ну, здесь сразу возникает вопрос, могут ответить как положено, а могут ответить так, как нам. Почему вопрос злободневный? Потому что, в общем-то, я была в администрации президента, в которой мы общались на тему того, что неплохо было бы помочь как-то новым регионам, в принципе, по работе с закупками. Почему? Да? Потому что пока у них действует для них переходное положение, но вроде как с 1 января 2024 года, если ничего не изменится снова, они должны будут работать по той законодательной базе, которая есть на территории нашей страны.
Угу.
И это, конечно же, очень здорово. В связи с чем администрация президента переадресовала мое сообщение в новые регионы, и вот Министерство финансов как раз Донецкой Республики ответило нам о том, что они, в общем-то, не нуждаются ни в какой помощи, им все понятно, тут, ой, оказывается, вот все-таки есть заказчики, которым непонятно. Поэтому продолжаем предлагать свою совершенно безвозмездную помощь. Вот, например, сейчас последние, вы спросили как раз, что изменилось, да, я вдруг сообразила. Последние два года мы работаем с уполномоченным по защите прав предпринимателя в городе Санкт-Петербурге, да, на это пробоне, то есть мы оказываем помощь совершенно безвозмездно, на бесплатной основе. И, в общем-то, такую же помощь мы предлагали вновь присоединенным регионам, в том числе Республике Крым, а так получили отказ. И по-прежнему, в общем-то, предлагаем, будут вопросы, обращайтесь, а заказчику можем по-прежнему посоветовать это, обратиться с письмом и попробовать получить какой-то ответ, в зависимости от этого уже решать проблемы по мере поступления.
Так. Ирина задает вопрос. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, как госзаказчики законно ограничивают конкуренцию в закупках. Если к вам обращается фирма с желанием подать заявку на аукцион, который явно составлен для своих, отговариваете ли вы от участия? Например, практически все аукционы на праздничное оформление города Санкт-Петербурга проходят с оригинальным ТЗ. Пример одного из таких.
Как у вас украшения, Дмитриевич, в
Санкт-Петербурге? Мы только внутри конторы украшаем.
У вас прекрасно тут в печке, да?
Да.
Все украшено как надо.
У меня когда-то товарищ владел конторой, которая украшала, а потом весь год ничего не делала, и все прекрасно себя чувствовали.
Сезонный бизнес, извините.
Хорошая тема.
Сезонный бизнес.
Да, вопрос на самом деле интересный. Конечно, мы видим такие процедуры, и для этого действительно нужен определенный опыт, но, в общем-то, со временем эти процедуры очень четко видно. Отговаривать от участия мы не отговариваем. Мы предлагаем либо подавать запрос на разъяснение положения документации, если какие-то положения, на взгляд участника, ограничивают его права, либо сразу жалобу. Лучше сразу жалобу в силу того, что на запрос всегда можно отписаться, ответить формально. Mm-hmm. Многие заказчики, к сожалению, этим пользуются, поэтому мы довольно скептически обычно смотрим на возможность подачи запросов. Обычно предлагаем сразу писать жалобу. И дальше уже, если Санкт-Петербургская ФАС рассмотрит в данном случае, увидит там нарушение, соответственно, будут внесены изменения в документацию, и можно участвовать уже, пытаться на общих условиях. Если нет, если эти нарушения не будут признаны нарушениями на взгляд контрольного органа, то здесь остается, в общем-то, варианта два, либо идти в суд, обжаловать, соответственно, эти действия заказчика или действия комиссии ФАС, либо идти искать другую закупку, что тоже, в общем-то, вполне нормальный вариант. Да, так бывает, участвовать в таких закупках не надо, надо просто принять для себя решение, будем ли жаловаться, будем ли пытаться добиваться правды и посмотреть практику предварительно соответствующего ФАСа, чтобы понять, а как она складывается, а вообще разрешают такой заказчикам или не разрешают. Поэтому это имеет место быть, это часть рынка госзакупок, и бессмысленно это отрицать нам.
Есть тут хорошая индийская поговорка: нельзя держать мёд во рту и не попробовать. Это данность. Вот оно, вот так. Но можно с этим что-то делать, да.
Ну да, тут как будто хочется все время добавить, что вот прям боль человеческой нет в жизни справедливости. Справедливости в жизни нет. И когда мы получаем такие вопросы, да, всегда не знаешь, что ответить. То ли действительно, как это ТЗ там называется?
Праздничное оформление.
Праздничное оформление, как-то да. Оно для своих.
Праздничное оформление для с оригинальными ТЗ.
А, вот с оригинальными ТЗ, да. Да? То есть, конечно, идеальная картина мира, когда вот вы занимаетесь там оформлением, неважно чем, флагштоки там изготавливаете или что-то такое, вы находите процедуру, как здорово, вы пришли, вот вы пришли, поучаствовали, там нет оригинального ТЗ, оно не оригинальное или еще какое-то. Но так бывает не всегда. Зачастую люди задают вопросы, но сталкиваясь с необходимостью хоть как-то бороться, ну, они вот решают, что не хотят они бороться.
Это
да?
Неправильно.
Да, так не бывает. Да? Есть отличная фраза, похожая на вашу: «Если тебе сложно, ты на правильном пути». Поэтому
Я когда-то служил в органах внутренних дел и много раз сталкивался с гражданами, которые непрерывно рассказывают, там жаловаться бесполезно, там все свои, там да, все схвачено, да, туда-сюда. Да, попытки объяснить, что делает жалоба на конкретного сотрудника, как тебе в раз отменят премии на год.
Как будто бы получишь, это меньше зол.
Да, получишь, ну это деньги, между прочим, получишь взыскание, а значит на год отодвинется получение очередного звания, повышение по службе и прочее, прочее. Вы вообще не понимаете. Жалоба на сотрудника – это натурально как дятел, влетел в наш стройный карточный домик и все развалил, а вы считаете, что не надо. Почему? Жаловаться можно и нужно, уметь ну, только надо.
Ну да, вот сейчас основная, в общем, такой вот вал запросов и вопросов поступает вот именно по Крыму, да, почему? Потому что до того момента, пока это как вот с цифровыми контрактами, до тех пор, пока я могу выбирать, как заказчик, естественно, я пойду по более простому пути, в общем-то, ну, как будто бы глупо в этом обменять, да. Что происходит в Крыму? В Крыму сейчас есть возможность заключаться с единственным поставщиком, поэтому заказчики пользуются этим правом, они не то чтобы спекулируют, они просто им пользуются, оно им дано.
Да.
И очень часто поступают запросы, когда приходит какой-то там поставщик, подрядчик, вот недавно это был поставщик, который занимается детскими площадками, говорит о том, что ну вот как так заключается с единственным, что мне делать? Да, ну вот ничего не делать. Ну а если не делать ничего, то тоже оно не двинется, поэтому вот здесь примерно так же.
Ряд вопросов, соответственно, о коррупции. Ну, отвечать надо про все.
Я не отвечаю на вопрос про коррупцию. Это вот Иван Сергеевич.
Дмитрий, в настоящее время система госзакупок представляет собой серьезный барьер для развития экономики. Подготовка ТЗ, формирование НМЦ, порядок расчетов по контрактам давно уже стали не барьером от недобросовестных участников рынка, а защитой коррупционных схем от участия честных игроков на рынке. Для манипулирования рынком создаются профильные по направлениям закупок ОНО и частные партнерства. Процветают картельные сговоры. Под видом унификации закупочной деятельности, сокращения издержек, повышения качества закупаемой продукции и борьбы с коррупцией происходит повышение административного уровня принятия решений и проведения закупок. При этом низовые подразделения холдингов, корпораций и административных единиц лишаются самостоятельности в принятии решений и становятся заложниками вышестоящих служб, департаментов и других подразделений закупки. Вопрос. Конечно, в капиталистическом государстве глупо ждать справедливости. Ее везде глупо ждать.
Нужно за нее бороться.
Да. Но с точки зрения выживания экономики и страны в целом, есть ли какие-нибудь реальные шаги госаппарата в борьбе с проблемой? Даже не прекращение, а регулирование коррупции и ускорение закупочной процедуры. Закупочных процедур. Планируется ли либерализация процедур закупок и запрет на укрупнение закупочной деятельности с соответствующим повышением ответственности за принятые решения?
Ага.
Тут даже два вопроса про коррупцию.
Тут много как-то очень вопросов. Что могу сказать? Если бы, наверное, я работала в госаппарате, я могла бы как-то вашему подписчику, наверное, ответить гораздо интереснее, но так как я в нем не работаю, могу сказать только так, что, на мой взгляд, и мы с этого, в общем-то, начали, любая система, она обязательно выступает тормозом чего-нибудь, потому что она большая, она медленная, она бюрократическая, но без системы государства тоже, в общем-то, невозможно. Поэтому люди, они, в общем-то, редко бывают довольны, да, и вот никого не хочу обидеть, но здесь наблюдается то же самое. Что мы имеем за последние 3 года? Мы имеем типовые контракты, мы имеем КТРУ, который ограничивает вообще максимально какие-либо завышения каких-либо характеристик. Мы имеем отмену формы 2. Мы имеем постановление правительства, которое максимально сузило возможности заказчика в части критерий оценки заявок. Да? То есть мы пришли к цене и к опыту. Поэтому, ну, как бы какое количество, хочется спросить, еще шагов необходимо, да, вот мы говорили вначале о Минфине, об изменениях, которые он готовит, какое количество еще шагов необходимо, чтобы все мы были довольны? Говоря о картельных сговорах, ну, при чем здесь государство? То есть, насколько государство может контролировать картельные сговоры? Сейчас Федеральная антимонопольная служба создана целая, не сейчас даже, создано целое картельное управление, которым этим занимается. Уголовные дела возбуждаются, в прокуратуру материалы направляются, расследование проводится. Поэтому глупо пытаться обвинить государство в том, что среди юридических лиц что-то там происходит, они о чем-то там друг с другом договариваются. На мой взгляд, государство сейчас в аппарате правительства, в министерствах, в ведомствах предпринимается огромное количество шагов, которые направлены на то, чтобы процедура закупок стала гораздо более прозрачной. Если сейчас мы там, вспомним какой-нибудь, когда я пришла в закупки 2009 год, да, то очень распространено было встретиться людям в кустах и договориться, кто какую карточку будет поднимать. Сейчас есть электронные процедуры, электронные площадки. Ну, то есть огромное количество всего того, что может максимально сделать процедуру прозрачным, обезопасить от сговоров там и чего-либо еще. Наверное, вот это мой такой ответ. И считаю, что, в общем-то, совершенно несправедливо говорить о том, что вот ничего не происходит и процветает коррупция.
Ну, могу поделиться мудротой для задающего вопроса. Вы, наверное, слышали о существовании Уголовного кодекса. Он как-то не отменяется, несмотря на то, что жизнь все лучше и лучше. У вас, наверное, есть телефон. Да, вот я когда-то в детстве читал фантастические книжки, в которых не было телефонов. Предвидели? Но они всегда были как часы, и надо было орать, а окружающие, по всей видимости, слышали, про что ты говоришь. Оказалось, не так. Но как только появились телефоны, внутри телефонов появились мошенники. Например, ни в каких фантастических книжках не было про то, как отжать у пенсионера очередной миллион.
Или
использовать этот самый телефон в самодельном взрывном устройстве. Не было. А так есть и будет. Открываются новые возможности для работы. Открываются новые возможности для всяких хитрых схем. С этим борются непрерывно. Хорошо ли получается или плохо, это другой вопрос. Но если вы думаете, что вот-вот наступит счастье, и государство решит все вопросы, нет. С открытием каждой новой возможности открываются рядом параллельные возможности. Учитесь пользоваться в первую очередь.
Ну и крайне несправедливо говорить о том, что государство ничего не делает. Государство делает достаточно много, просто рассчитывать на то, что вот прям за один день все возьмет и изменится, учитывая внешнюю обстановку, да, экономическую, внутреннюю обстановку, внешнюю политическую, ну, наверное, не стоит ждать, что сейчас вот какой-то фейерверк там произойдет. Делается достаточно много, скажем так.
Согласен. Но опять же, вот те люди, которые говорят про то, что кругом коррупция и система работает неправильно, они, может быть, покажут, как она должна правильно работать. Может, есть какая-то страна в мире, в которой система госзакупок работает абсолютно без коррупции, где она полностью устранена на 100%. Может быть, покажут, расскажут, как это выглядит. Я такого пока не встречал.
Мы коррупцию не одобряем. Но примеры действительно отсутствуют.
Их просто нет. Они не могут существовать просто по природе человеческой.
У нас же все разговоры про коррупцию, это оказывается в Америке.
Просто очень популярны.
Менты тормозят тебя на трассе и взятку с тебя не берут. И что?
Ну, что их коррупции нет.
Да, и в ЖЭКе еще с тебя взятку не требуют. А как там на верхних этажах? Здесь это для вас, вот здесь это для вас, для дураков, которые не имеют никакой причастности к деньгам. А там, где деньги, там все везде очень-очень специфически. Не только у нас. Борьба ведет.
И, между прочим, есть как исследование, я сейчас вот не буду обманывать, не помню, когда его читала, мне кажется, что что-то я готовилась в рамках MBA и читала в Ленинской библиотеке, которое как раз, это исследование было направлено на, то есть в рамках закупочной деятельности, да, как это реализовано в различных странах. Исследователь был европейский, и он говорил о том, что в Российской Федерации система государственных закупок максимально прозрачна, если сравнивать со всеми остальными странами.
Вот это
об этом тоже нужно
незнание сказать. Иностранных языков, это тоже нашим людям очень сильно мешает, потому что все время кажется, что есть какой-то благословенный Запад, где все устроено
хорошо,
настолько
у нас нет.
Благообразно, что вообще вот просто без изъяна. Нет, везде своя специфика. Вон в Америке какой-то конгрессмена поймали, у которого там чемодан и золото там и всякое такое. Как это так? Вот, неужели у вас в Конгрессе такие?
Неужели из-за коррупции?
Там наркотики в Белом доме, давайте не будем об этом говорить.
Не только там, да.
Вопрос задает Алекс. Почему вместо одной единой государственной электронной площадки наплодили кучу частных контор, открыто и безнаказанно нарушающих законодательство Российской Федерации? Почему заказчики на тендерах безальтернативно навязывают свою форму договора по всем статьям, ущемляющую права и интересы исполнителя? Почему условиями тендера можно безнаказанно вертеть в любую сторону и не нести за это никакой ответственности? Почему от исполнителя требуют выложить всю подноготную, зачастую подталкивая к нарушению законодательства, а о заказчике ничего подобного даже не предполагается?
Только не надо отвечать в плане, это все не так, это все именно так.
О, Алексей Суров. Это вообще вопрос, надо ли вообще отвечать Алексею, похоже, он знает ответы на все вопросы, да, но тем не менее решил пообщаться.
Сразу хочется спросить Алексея, какую подноготную о заказчике он бы хотел узнать. Что там такая за интересная подноготная?
Наверное, все.
Ну да, наверное. В общем, что касается, почему у нас одна площадка. То есть, с одной стороны…
Не одна площадка.
Вернее, почему у нас не одна площадка. В словах Алексея логика есть. Казалось бы, как логично, вот выбрали мы, например, господина Грефа, и вот мы на его площадке размещаемся, да. Но тогда бы, предположу, нашелся бы человек, который спросил, а почему на одной площадке?
Угу.
То есть, получается, в руках одного человека. Ведь ну, все понимают, что электронная площадка – это… способ зарабатывания денег в том числе, потому что каждый победитель фиксированную сумму отчисляет на эту площадку. Не говоря о том, что пока идет процедура, на специальных счетах блокируются денежные суммы, в это время банк на этом зарабатывает, ну, в общем, ничего незаконного. Угу. Была бы у нас одна площадка, нашелся бы человек, который спросил, почему одна площадка? Это не монополия или случайно? Почему у нас кругом монополия? Поэтому, отвечая на вопрос, почему две площадки, три площадки, или там, почему это одна или не одна, ну, не знаю, мне кажется, и тот вариант бы вызывал вопросы, и этот вариант вызывает вопросы. Если говорить и рассматривать данную ситуацию со стороны заказчика, могу сказать, что наши заказчики размещаются на разных площадках, и руководствуются они, в общем, в своем выборе, прежде всего, тем, как реализован функционал. Есть одна площадка, которая, не буду называть, на которой реализована функция предранжирования. Да? Например, заказчик еще не видя предложение о цене, но видя предранжирование, может понимать, да, что он имеет, какую экономию бюджета он имеет. Поэтому я, честно, никакой коррупционной составляющей ни в разных площадках, наверное, даже в выборе одной площадки видела бы больше. Здесь никакой коррупционной не вижу. Что касается подноготной заказчика, я просто, опять же, Алексей, не знаю, какую конкретно подноготную заказчика вы хотели бы знать, но вопрос даже не в этом, а что бы вам это дало для участия в закупке. В общем-то, вы можете забить ИНН заказчика в открытых источниках. То, что вам интересно, можете посмотреть, но, опять же, не понимаю, что бы это могло быть вас интересующее.
Ну, у него тут это про не нести за это никакой ответственности.
Не нести за это никакой ответственности. Но это тоже не является верным, потому что могу сказать про заказчиков, что все сотрудники контрактной службы обвешаны административными штрафами, как елки новогодние.
Попробуйте всех... сами, там много интересного.
Правда, да, то есть это вот как бы такая однобокость восприятия. Когда человек работает со стороны участника, он не видит другую сторону медали. Люди обвешаны штрафами административными, те, кто подписывают контракты, те, кто подписывают документации. Не дай бог, ты не так от кого-то там отклонил, или, может быть, ты даже так отклонил, имел в виду что-то хорошее. То есть для представителя комиссии всегда это проблема.
Угу.
Незаконно допустить штраф, незаконно не допустить штраф, подписать не такую документацию – штраф.
Не в срок подписать.
Не в срок штраф. Подписать – штраф. Не в срок подвесить закрывающие документы – штраф. И эти штрафы не такие маленькие, как кажутся. То есть по 30 тысяч рублей 5 разочков соберешь.
Неплохо.
И оп, уже 150. Поэтому, повторюсь, однобокость восприятия. Что-то там еще было про что-то там, что-то там. А, какие-то условия контракта, кажется, да,
Дмитрий? Да, навязывают свою форму договора по всем статьям, ущемляющие права и интересы исполнителя.
Ну, здесь могу сказать то же самое. Здесь, опять же, нет примеров, поэтому сложно говорить о том, что это за условия, которые по всем позициям ущемляют. Если это условия, которые не соответствуют законодательству Российской Федерации, это можно и нужно обжаловать, и есть положительная практика по данному вопросу. Если это какие-то коммерческие закупки, и такие условия договора предусмотрены положением, ну, здесь как будто бы сложнее, конечно, будет ситуация. Но без примеров сложно вам ответить. Допускаю, что такие, возможно, условия есть. Мы сталкивались с такой ситуацией, когда это было положение коммерческих закупок какого-то банка, там действительно оно было жесть, но вот, наверное, это единственный был случай, а так, чтобы как-то особенно нарушали права человека, нет. Обычно санкции должны быть зеркальные, какие-то санкции, они предусмотрены законом, там, ставками рефинансирования и так далее. Поэтому, если был бы более конкретный вопрос, было бы проще ответить, но, вот, пожалуйста, можете позвонить в любое время по нашему контактному номеру, мы ответим.
Тут это, без обид к автору, это все время кипит наш разум возмущенный.
Боль,
примеры,
боль, да. Просто без конкретных примеров сложно лечить. Да. Здесь, понятно, боль имеет место быть.
Да. Людмила, здравствуйте, Мария. Мы к вам уже несколько раз обращались, но нас не устроили ваши цены. Мы знаем, что у вас хорошие отзывы. Ряд наших знакомых с вами работает. Почему у вас так дорого?
Что касается о том, почему так дорого. Вот рассмотрим ситуацию. Есть у нас компания, которая, не знаю, сколько раз они приходили, не знаю, сколько. Много раз они приходили, каждый раз они приходят, спрашивают цифру. Каждый раз дорого. И что является результатом? Результатом является то, что за последние, ну, наверное, может быть, 3-4 года они потеряли 4 пятых заказчиков. То есть где-то у них кто-то забрал этих заказчиков, переиграл, где-то их отклонили, потому что там в их консорциум оказался один член в консорциум в РНП. Где-то что-то, что-то. Причем все эти там 4 года, например, 3-4 года, в штате есть сотрудник, который получает, ну, условно возьмем там 70 тысяч рублей. 70 умножим на сколько там? На 36 месяцев. Получим некоторую сумму. Результаты работы этой некоторой суммы, которая видится мне гораздо, ну, в общем-то, достаточно приличной, явилась потеря 4 пятых заказчиков. И вот последний раз, буквально на прошлой неделе они снова пришли, снова им показалось дорого, и снова процедуру они проиграли, хотя текстовка была такая, что наша девочка не справляется, и нам сейчас приходится выцарапывать те контракты, которые мы потеряли. Ну вот, отвечая на вопрос, Людмила, не знаю, кто вы, да, но, наверное, ситуация примерно похожая. Отвечая на вопрос, почему так дорого, ну, а с чем вы сравниваете?
Я вот иногда кино перевожу. Очень дорого.
Очень, да?
Почему?
А почему так дорого?
А потому что хорошее дешевым не бывает.
Потому что мы все смотрим ваши фильмы.
Представляете, да?
Быстро, качественно, недорого, выбирай любые два, да? Ну вот, наверное, как-то так.
Поэтому, да. Павел Федоров. Закон о госзакупках стал тормозом экономики. Федеральный закон номер 44, который регламентирует госзакупки, надо отменять. Такое мнение в интервью РИА Балтик Плюс высказал депутат Законодательного собрания Калининградской области Павел Федоров. Как считает парламентарий, положения этого закона уже не отвечают современным реалиям. В сегодняшних условиях он выступает тормозом экономики. Иван, скажите, что вы думаете об этой инициативе?
Ну, да, видели эту новость тоже после того, как досмеялись, решили обсудить серьезно. Ну, честно говоря, даже странно такие предложения слышать от депутатов, ну, спорное предложение, по меньшей мере, потому что непонятно, а что предлагается – отменить закон о госзакупках. Так, предположим, отменили закон о госзакупках. И что? То есть здесь не очень понятно, а какого эффекта хочет достигнуть в данном случае автор. Что после этого произойдет? Пропадет коррупция, ускорится выполнение каких-то там строительно-монтажных работ или закупка оборудования, или что конкретно должно пойти лучше с отменой закона о госзакупках. То есть новый закон какой-то не предлагается. На конкретные какие-то недостатки закона тоже не указывается. То есть непонятна сама логическая цепочка. Давайте отменим, а почему, а что вместо этого? То есть, ну, давайте отменим. Ну, давайте, может быть, предложение само по себе интересно, просто понять, а что после этого будет.
Мы знаем вот древний рецепт.
Удивляющий своей новизной, главное.
Да.
Давайте
всё отнять и поделить. Не
да,
очень сработало.
Не работает, да. Не работает, да. И что-то вот опять же, я не видел какой-то мировой практики, где решили отменить закон о госзакупках, потому что да, ну все равно там будет коррупция, идеальный закон мы все равно не сделаем. Давайте просто сразу отменим, и вот тогда будет здорово. Не видел положительной практики, поэтому, ну, очень спорные предложения, по меньшей мере. Слава богу, на самом деле, что у нас наш законодатель всегда очень скептически относится к таким вещам. Я не представляю, что должно произойти, чтобы где-то наверху решили вот на такую какую-то аферу поддаться и отменить там закон о госзакупках или какой-то другой закон, регулирующий какую-то сферу. Я говорю, классная идея, давайте просто не будет правового регулирования.
Да.
С трудом могу себе это представить, поэтому пока это так, все хорошо. Предложения можно высказывать любые, у нас, в общем-то, свобода слова.
Мы в 90-х годах воочию наблюдали, что бывает, когда законы отменяют, вот сразу на ровном месте, вот что бывает. У нас, помню, была система прописки в Советском Союзе, ты вот здесь вот прописан, и жить будешь тут, и в военкомате здесь стоять, и всякое такое.
Все твои права здесь.
Да, а чтобы выписаться отсюда, надо там какие-то открепительные талоны, прописаться там, потом приехать сюда, там, туда-сюда. Зачем это все? Вот зачем? Непонятно совершенно. А, ну, давайте отменим, взяли и отменили, я уж не помню, в каком году точно, ну и у нас тут по 2,5, по 3 тысячи человек в год
алкоголиков, там, пьяниц, дурачков и прочее, мы тебя переселим в домик, потому что не надо никаких
отвратительных
салонов. Да, отвезли в лес, стукнули монтировкой по голове, закопали, сожгли, еще чего-то. Я помню, у меня был такой участковый Донской, а при нем убийца из Москвы приезжал, да кто-то только закопанных 9 трупов показал, больше не надо. И это уже чудовищное число.
Остальных не помню.
А всего-то какая-то ерунда. Отменили какую-то никчемные эти открепительные талончики. Вы что?
Не, ну просто ломать же не строить. Как говорит наш президент, критикуешь, предлагай. Пожалуйста, предложите что-нибудь. На что бы заменить бы? Или просто заменить на анархию?
Ну, или хотя бы лучше.
Нет, мы согласны, что закон идеальный. Вот туда, чтобы не создалось впечатление там у слушателей, что мы считаем, что он идеальный, прекрасно работает, нет проблем. Есть, безусловно, есть что менять.
Просто это он надо, работает.
Он работает, это надо менять в рабочем порядке, как все реформами, спокойными, медленными, постоянным движением, а не отменой.
Вообще, вот некоторым образом я вот этих вот парламентариев, меня они все время изумляют. Это законотворческий орган, а вы там точно все юристы? Ну, кроме певцов, прыгунов, бегунов и всех, вы точно юристы, вы точно понимаете, как законы пишут, как они работают и что потом будет? В первую очередь, по-моему, надо обратить внимание на
кто-то
это.
Кто-то что-то просто лоббирует.
Да, и это, не считая
просто
этого,
лоббирует. Я упал. Да. Просто, без причин.
А вот Дмитрий. С введением с 1 января 2024 года обязательного КТРУ по многим позициям тяжелика медоборудования появилось большое количество жалоб, в том числе от производителей из Российской Федерации. Многим заказчикам сносят закупки оборудования не с нужными им характеристиками. Скажите, пожалуйста, есть ли опыт работы с такими заказчиками и такими кейсами?
Когда я слышу российский производитель, мне сразу вспоминается тут история. Вызвала я такси, ну, какое-то количество времени назад, и, значит, пишет мне система, что приедет москвич. Я, конечно, впечатлилась, думаю, вот сейчас я прокачусь на москвиче. Я вспомнила детство, значит,
30 лет не ездила
45,
на москвиче.
Правда, честно, 41-м, не потому что как бы я не хотела бы, а потому что просто не было москвича, 41-м все закончилось москвичом. Думаю, вот сейчас приедет ко мне москвич. Приезжает автомобиль, я сажусь, говорю, ой, здравствуйте, у вас москвич. Он смотрит на меня как-то грустно и говорит, ну, а что здесь от москвича? Ты, говорит, только шильдик от москвича. Я говорю, как же, боже, он говорит, ну, нет. Поэтому, когда я слышу про российского производителя, здесь тоже все на самом деле условно. Если говорить о российском производителе, то сейчас у российских производителей есть достаточно большое количество преференций. Uh-huh. И мы сейчас все дружно говорим о том, что есть импортозамещение, есть наше производство, если вы производите у нас, то вот, собственно, вам все карты в руки. С КТРУ и с тяжеляком, так как вот об этом говорится, тяжеляк, что такое для зрителей, это медицинское оборудование.
Для МРТ.
Аналогично КТ, МРТ, например, УЗИ-аппарат и так далее.
ИВЛ.
Да. КТРУ действительно имеет место быть, и действительно часто наши заказчики, различные НПУ, департаменты здравоохранения регионов сталкиваются с тем, что нужно приобрести некий аппарат, но в КТРУ характеристики, которые есть, либо их недостаточно, либо они не подходят, угу. Да? Например, вот недавно один из наших заказчиков, который занимается лицевой хирургией, приобретал аппарат УЗИ, но им нужен был аппарат именно для челюстно-лицевых операций. То есть общий аппарат какой-то там УЗИ им бы не подошел. Нет, он, может быть, и подошел бы, но, например, в нем не было бы специальных характеристик для челюстно-лицевой хирургии, зато было бы огромное количество характеристик универсальных. Поэтому с этим мы работаем, работать с этим можно. Что касается российского производителя, если российский производитель соответствует характеристикам, ну, что я вам могу сказать, что гоните российского производителя, ну, как бы нет. Пожалуй, на данном этапе, это грустно, но приходится признать, очень часто бывает так, что российское производство в части медицинского оборудования не соответствует тем ожиданиям, которые есть у главных врачей, которые есть у профессоров. То есть, если мы говорим о поликлиниках, то запросы попроще. Но если мы говорим о научно-исследовательских институтах, то большинство врачей говорят о чем? Что ко мне по направлению из поликлиники придет человек, которому на том УЗИ-аппарате, которые есть там, не смогли поставить правильный диагноз и не смогли помочь. Соответственно, в научно-исследовательском институте тот аппарат, который есть у меня, он должен иметь возможность этому человеку помочь. Если, говорит, я куплю точно то же самое, что есть в поликлинике, что здесь хочется сказать? Это, наверное, грустно, но я уверена, что в нашей стране достаточно хороших физиков, хороших технарей, которые через какое-то время с этим обязательно справятся. Но пока эта проблема, к сожалению, имеет место быть. Поэтому что могу посоветовать заказчику? Это выбирать КТРУ без характеристик, прописывать те характеристики, которые вам необходимы для того, чтобы оказывать гражданам Российской Федерации хорошую медицинскую помощь, которую от вас ждут, потому что не просто так наше правительство, да, наделяет, то есть у кого-то есть название научно-исследовательский центр, а у кого-то городская поликлиника номер 25. Поэтому выбирайте те КТРУ, в которых нет характеристик, допишите, прописывайте свои характеристики, и готовьте обоснование, почему вам нужно именно это. По нашей практике могу сказать, что это прекрасно работает. Антимонопольные органы встают на сторону заказчика, потому что понимают, что здесь они руководствуются только необходимостью действительно соответствовать своему названию и оказывать помощь нашим согражданам. Если вдруг какие-то вопросы возникают, ну, готовы помочь.
Обращайтесь.
Ну, это каждый раз в таком, в индивидуальном порядке работает. Ну, да, здесь нет каких-то типовых решений в части. Действительно, есть проблема с КТРУ, действительно, есть проблема с закупкой тяжелика медоборудования. Это всегда каждый проект в ручном режиме рассматривается, каждый раз ищет выходы под нужды лечебного учреждения, чтобы врачи были довольны в первую очередь, и в соответствии с нормами закона, чтобы при этом не получить жалоб и не нарушить норм закона. Всегда вручную, только здесь нет типовых решений, вот посоветовать как-то, как это делается всегда, здесь невозможно. Здесь надо разбираться с каждым отдельным проектом. Но это решаемая задача абсолютно точно.
Обращайтесь в индивидуальном порядке. Александр, заключили контракт, но заказчик под всяческими формальными предлогами товар не принимает. Нам кажется, тупо хотят денег. Что посоветуете в такой ситуации?
Ну, все хотят денег, да, это нормально, мы тоже хотим денег, лучше несите деньги нам. Да. Безусловно, такое может быть. И эта проблема, в общем-то, решается достаточно просто. Если действительно товар соответствует, мы говорим в данном случае про товар, соответствует там, техническому заданию, соответствует тем показателям, которые были даны в заявке, никаких проблем быть не должно со сдачей этого товара, если это действительно так, что далеко не всегда так. Соответственно, есть очень успешная практика, у нас в том числе на сайте размещен кейс, мы оставим там в инфоблоке, если есть такая возможность, у нас ссылочку на кейс со ссылками на решение судов. В трех инстанциях, опять же, заказчика принуждали к приемке товара. Очень похожая история, просто отказывались даже принимать, даже не то, что какие-то были выявлены нарушения при приемке, а просто даже не привозите, нам неинтересно, мы точно знаем, что у вас плохой товар, сначала мы отстояли от внесения в РНП участника, потому что пытались его внести в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение контракта, потом выиграли суд, потом выиграли апелляцию, потом выиграли кассацию, и только уже сходив в Верховный суд, да, и только уже сходив в Верховный суд и получив отказное, после этого заказчик понял, что, похоже, платить придется. Мы, кроме этого, обращались к главному распределителю бюджетных средств, который стоит над этим заказчиком, показывая, что ну вот у вас здесь на земле происходит вот такая вот история, товар хороший, но его даже смотреть никто не хочет, у нас просто не хотят ничего принимать. И это, безусловно, возымело какой-то эффект. То есть работа велась даже помимо правового поля, еще и в рамках вот такой вот переписки административного воздействия. Мы много что там делали, и больше года мы вели эту историю, и только через вот там 13, по-моему, месяцев, насколько я помню, нам удалось эту историю дожать, и получил человек оплату. Но это действительно долгая, кропотливая работа. Бывает и такое, заказчик уперся, не хочет принимать. Вполне нормально. Это решаемая история. Опять же, если товар действительно хороший, соответствующий требованиям технического задания, и нет никаких проблем. Часто бывает так, нередко, скажем так, бывает так, когда участник обращается, говорит, да у меня все хорошо, вот заказчик тут коррумпированный, просто не хочет ничего принимать. Начинаешь смотреть, понимаешь, в заявке написано одно, а в поставке уже несколько иное. В ТЗ было одно, а в заявке, опять же, несколько иное. Почему заказчик допустил, непонятно. Почему участник так писал в заявке, тоже не очень понятно. И все совсем не идеально. И ситуация выглядит ну, несколько менее однобоко, чем это представлялось изначально такому исполнителю. Вот что бывает. Если же это не так, и действительно все хорошо, никаких проблем нет с понуждением заказчика к оплате, и таких решений судов очень много.
Ну, лишний пример. За права за свои надо биться. Ну,
безусловно,
так иначе, никто тебе ничего не даст.
А бывает еще ситуация, да, то есть все время хочется мне уйти от коррупции. Прям не могу ничего поделать. Бывает ситуация, когда, например, закупку проводит какая-нибудь школа. Ну, например, школа. В школе есть люди, которые умеют учить детей. Они на это учились 5 лет.
Да.
Но они совершенно ничего не понимают в приемке товара. Однако деньги им государство спустило, ГРБС, главный распределитель бюджетных средств, денежку им прислал и говорит, закупите, не знаю, что там, например, светильники там, да, или какие-то там микроскопы, еще что-то такое. Да, у нас тоже такое было. Дальше они процедуру объявили, победители выбрали, а теперь настал этап приемки. Дальше все дружно садятся коллективом педагогическим и начинают решать, кого подписать под эту историю, принять вот этот вот товар, в котором никто из них, а зачастую это просто женский коллектив, в котором чего из них никто не понимает, да? И там, давай ты будешь ты, давай ты будешь не ты, нет, может ты, тогда нам надо заказать экспертизу, а чтобы экспертизу заказать, нам опять нужны деньги. И вот эта вот целая история, она часто тоже вот в такое выливается, да, когда заказчик не принимает, потому что ищет, кому бы доверить это важное дело. Ну, то есть, не всегда и не во всех ситуациях нужно пытаться понять, где же тут коррупция. Иногда просто бывает человеческий фактор, иногда специфика учреждений, много-много-много разных вариантов.
Для всех, кого заинтересовало, ссылки на YouTube-канал, на сайт тендерного агентства «Концепт», все ссылки под роликом. Спасибо, дорогие гости.
И вам спасибо за приглашение.
Приходите к нам еще.
Обязательно. Всего хорошего.
На сегодня все.